Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске беспрецедентные провалы российской разведки, некролог Роману Карцеву и отставка губернатора Полтавченко. После того, как в Руслане Баширове опознали полковника ГРУ Чипигу, о нем выясняются все новые подробности. На этой неделе Центр журналистских расследований «Досье» опубликовал материал, в котором утверждается, что в 2014 году Чипига участвовал в операции вывоза из Украины Виктора Януковича и получил звание Героя России именно за это. Одновременно с ним награду вручили Алексею Дюмину, бывшему охраннику Путина, а ныне губернатору Тульской области, а также ряду лиц, ставших костяком частной военной компании «Вагнера», говорится в расследовании. Автор этой публикации Сергей Канев за несколько дней до того покинул Россию из-за угрозы преследования со стороны властей. Александр Коц.
Это все-таки произошло. Баширова-таки связали с Пригожиным. Через Дюмина и Януковича. Какой ад! Бежавший из России журналист ЦУР рассказал, что Чипига получил Героя России. Вот так. Кому-то губернаторское кресло, кому-то флакон с новичком.
Сергей Красиков.
Нельзя просто так взять и вытащить Чипигу из матрицы, не обрушив всю конструкцию.
Андрей Мальгин.
Чипига, похоже, один из личных спецназовцев Путина, исполнитель деликатных дерзких поручений. В этом свете его визит в Великобританию с оружием массового поражения в рюкзаке будет иметь для Путина тяжелейшие последствия.
Дмитрий Гудков.
Салзберецкий Чипига, по информации Сергея Канева, получил звезду героя за вывоз Януковича с Украины. Суперагентом был не только Штирлиц, но и Отто Скорцени. Штирлиц спасал пастора Шлага, а Скорцени – Муссолини. Каждый выбирает по себе.
Роман Попков.
А вообще призываю вдуматься в это. Звезду Героя России дали за вывоз из Украины обделавшегося от страха позорного и всеми презираемого куска мяса по имени Янукович. Звезду Героя за Януковича. За персонажа анекдотов. Какая же дерзкая, рискованная, а главное, дико полезная для страны операция, а?
Публикация Центра «Досье» рассказывает и о более далеком прошлом Анатолия Чипиги. Утверждается, что он проживал на правах студента в общежитии Российского государственного гуманитарного университета. И что именно там регистрировали студентов военно-дипломатической академии, где Чипига на самом деле и учился. То, что новые сведения о полковнике ГРУ посыпались как из мешка, заставляет одних сомневаться в квалификации сотрудников спецслужб, а других подозревать, что все эти данные журналистам сливают либо конкуренты, либо враги ГРУ. Алексей Нарышкин.
Возможности копания так глубоко поражают. Или плохо зарыли.
Федор Крашенинников.
Скоро секреты военной разведки будут звучать как секрет Полишинеля.
Шота Какабадзе.
Не припомню, чтобы в открытый доступ сливались данные о людях из ГРУ в таком объеме и вот в таком виде. Более чем убежден, что эти сливы не результат журналистского расследования. Это действительно полный развал госструктур, воюющих друг против дружки. Другого объяснения тому, что происходит, просто нет. Имена, адреса, воинские части, возраст, звания, операции, в которых принимали участие. Завтра то же самое постигнет ФСБ, СВР и резидентуру за кордоном? Это что? Государство, ты окончательно сошло с ума?
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чипиги званием Героя России. Однако Радио Свобода вместе с расследовательской группой «Беллингкэт» удалось обнаружить его фотографию на доске героев-выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Минобороны. Тем временем новые интересные подробности выяснились и о Сергее Скрипале. В публикации газеты «Гардиан» утверждается, что он регулярно смотрел Первый канал и поначалу не верил в то, что на него покусились российские спецслужбы. Аркадий Бабченко.
И вот ты, полковник ГРУ, бежишь из России, сдаешь своих бывших коллег, тебя осуждают на твоей бывшей родине за шпионаж, потом твои коллеги тебя находят, травят и чуть не убивают тебя вместе с дочерью, ты еле выживаешь, а потом выходит книга про тебя, в которой бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль представлен как беззастенчивый русский националист. Также сообщается, что Скрипаль смотрел в Великобритании российский Первый канал, поддерживал присоединение Крыма к России, жалел о развале Советского Союза, ненавидел Ельцина и симпатизирует Кремлю. Он отказался верить в то, что российские войска тайно вошли на территорию Восточной Украины. По его словам, если бы это действительно произошло, то они бы быстро достигли столицы — Киева. Что касается Украины и народа страны, то о них Скрипаль отзывался пренебрежительно. Книга основана на материалах встреч и бесед британского репортера с Сергеем Скрипалем летом 2017 года, пишет «Гардиан». «Необучаемые, неизлечимые, неизлечимые».
Владимир Путин, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя», назвал Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины и заявил, что скандал вокруг его отравления раздувается искусственно.
Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие «предатель Родины». Вот он один из них. И он просто подонок. Вот и все. Значит, а вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я думаю, что это пройдет когда-нибудь. Надеюсь, что это закончится. И чем быстрее это закончится, тем лучше.
Предателями Родины называют некоторые комментаторы и тех, кто публикует расследование об агентах ГРУ. Телеграм-канал «Грезы, заткнись».
Заслуженно будет называть подонками и следователей журналюк, что копают там и то, что не нужно. Раскрывая наших разведчиков, мы предаем страну.
С похожей позицией выступил в издании «Репаблик» Олег Кашин.
В противостоянии российских граждан с российским государством честнее и разумнее быть на стороне российских граждан. В противостоянии российского государства с другими государствами никаких моральных оснований для выбора в пользу иностранцев нет. Ни одно государство на свете не заинтересовано в том, чтобы обычным русским людям было хорошо. И вставая на сторону чужой разведки и чужого государства, российский гражданин делает сознательный выбор не в пользу российских граждан. Международный публичный интерес к ГРУ ставит сегодня перед антипутински настроенными россиянами вопрос о допустимости государственной измены. И даже если вы собирались отвечать на этот вопрос положительно, попробуйте, по крайней мере, это отрефлексировать. Уверены ли вы, что, помогая западным спецслужбам, вы решаете какие-то российские проблемы? Какие именно? Каким образом? Кому вы делаете лучше? Кому хуже?
Со статьей Кашина спорит на сайте МБХ-медиа Роман Попков.
Уже полтора десятка лет силовая корпорация бесстыже называет свою клептократическую власть Россией, а всех, кто этой власти пытается сопротивляться, называют врагами России. Со временем этой группировке стало тесно внутри российских границ. Она начала бороться с Америкой в Украине, на Ближнем Востоке, в Африке. Это внешнеполитическое безумие не имеет ничего общего с национальными интересами страны. Это интересы правящей корпорации, это ее фобии, ее комплексы. Но для правящей корпорации все граждане России, рассказывающие о тайных войнах, разоблачающие заказные убийства, конечно же, враги России. И спустя полтора десятка лет такой жизни в российском оппозиционном сообществе ставятся вопросы о том, правильно ли рассказывать в СМИ всякие тонкости про ГРУ и о государственной измене. Многие уже ответили Олегу Кашину, что сотрудники ГРУ подозреваются не в разведывательной деятельности, а в уголовном преступлении, попытке убийства двух граждан России, в том числе дочери Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль, которая уж точно не нарушала никаких воинских присяг. А является ли государственной изменой публикация телефонных переговоров российских военных, причастных к обстрелу из градов мирных районов Мариуполя в 2015 году? Это работа на иностранной разведке или расследование военного преступления, убийство десятков мирных русскоязычных граждан? Можно ли было обнародовать имена, звания и должности офицеров Минобороны, ответственных за этот обстрел, ответственных за разжигание ненависти между русскими и украинцами? Наверняка у западных разведок есть огромный интерес к так называемым российским ЧВК, нелегальным кремлевским армиям. Возможно, нам, чтобы не оказаться ненароком на стороне иностранцев, не стоит расследовать работу ЧВК в ЦАР и Сирии. Было ли антипатриотично способствовать расследованию допинговых скандалов в российском спорте? Правильно ли привлекать внимание российских налогоплательщиков ко всему этому оплачиваемому ими балагану с подменой сотрудниками ФСБ пробирок с мочой?
Мы не становимся на сторону иностранцев. Это выдуманная моральная проблема, выдуманный выбор. Трагические вызовы, стоящие перед российским обществом, с иностранными разведками никак не связаны. Мы должны отстаивать и отстаиваем наши национальные интересы. Спецслужбы, находящиеся вне всякого парламентского, журналистского, общественного контроля, это угроза национальным интересам. Попытки убийств мирных граждан, да еще и при помощи боевых отравляющих веществ, да еще и в многонаселенных городах, это позор России. Превращение военной разведки в инструмент внесудебных расправ, это опасно для России. Незаконные ЧВК, курируемые ГРУ и ФСБ, не менее опасное явление. Развязывание Второй холодной войны очень далеко выходит за рамки национальной безопасности.
Пока журналисты спорили о том, правильно ли раскрывать агентов спецслужб, разоблачения продолжились. Выяснилось, что еще в апреле из Нидерландов депортировали 4 россиян с дипломатическими паспортами, которые пытались взломать компьютеры Организации по запрещению химического оружия в Гааге, в то самое время, когда эта организация расследовала применение новичка в Солсбери. Причем у одного из этих россиян нашли квитанцию на такси в Шереметьево от военной части, связанной с ГРУ. Не успели все перевести дух, как издание The Insider установило паспортные данные еще 305 сотрудников ГРУ. Именно столько в базе ГИБДД нашлось граждан, чьи автомобили приписаны к адресу той же военной части. Именно ее на Западе обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет. Среди других целей группировки хакеров были Белый дом, НАТО, Бундестаг, организации ОБСЕ, МОК, ВАДА, а также Министерство обороны и иностранных дел европейских государств. Андрей Десницкий.
Ничто не выдавало Штирлица, кроме ушанки со звездой, валенок, автомата ППШ, ордена Красного Знамени на груди и волочащегося парашюта за плечами. Рассказывайте о высоком их профессионализме. Рассказывайте.
Илья Вайцман.
Все российские спецслужбы нужно вычищать под корень по причине полнейшей деградации, безотносительно к политике. С улицы прохожих набрать будет лучше, со всех точек зрения.
Владимир Милов.
Всепоглощающая коррупция, которую Путин насадил в России, наконец ударила по нему бумерангом. Продажные сотрудники ГИБДД, торгующие базами данных, сдали всю активную сеть международных операций ГРУ, которую готовили много лет.
Андрей Мальгин.
А помните, когда начиналась эта тема русских хакеров, Путин с довольной улыбочкой говорил: «Государство у нас такими вещами не занимается, но мы не можем уследить за отдельными патриотически настроенными гражданами». Думал, государство не попадется, а оно опять попалось. Почему не могли не засыпаться госхакеры? Потому что руководство России поверило в то, что может на равных конкурировать в высокотехнологичных областях с передовыми странами. Все та же попытка прыгнуть выше головы. Наши партнеры, увы, временно расслабились, но отныне любые попытки гадить в цифровом пространстве будут пресекаться. Просто в силу непреодолимого технологического отставания России. И еще немаловажная деталь. Все то, что удавалось раздобыть хакерам из ГРУ, кто немедленно выкладывал для публичного ознакомления? Правильно, товарищ Джулиан Ассанж. Важнейшее звено в кремлевской цепочке провокаций.
Эль Мюрид.
Откровенно говоря, массовость проколов, которые сопровождают деятельность военной разведки России, начинает вызывать вопросы. Сомнений в том, что ее уровень сегодня находится крайне низко, нет. Деградация страны неизбежно ведет к распаду всех ее составных частей, и спецслужб это касается не в меньшей степени. Но такие массовые провалы без чьей-то дружеской помощи и поддержки, скорее всего, невозможны.
Роман Попков.
Грушников ловят и чморят с таким размахом и с таким фантастическим успехом, будто их ловит и чморит соседняя организация, пишет Сергей Леонидович Доренко, намекая, как я понимаю, на ГБУшку. Как будто это ФСБшники регистрировали доблестных военных разведчиков по Хорошевским шоссе и улицам Народного ополчения, выписывали им паспорта с одинаковыми номерами и прочую оперативную садомию творили, а потом подсовывали Сергею Каневу и Роме Доброхотову диски с базами ментовских данных. Но на самом деле ФСБ во всем этом позоре с ГРУ тоже должно нести ответственность. Я напомню, что именно ФСБ отвечает за контрразведывательное обеспечение всех вооруженных сил, в том числе ГРУ. И вся эта садомия с паспортами, регистрациями, шпилями и геями – это крах и ФСБ тоже.
Валерий Соловей.
Вчера рассказывал студентам, что лучше всего объясняет политику «Бритва Хэнлона». Не приписывайте злому умыслу то, для объяснения чего достаточно человеческой глупости. Я еще добавляю к этому и жадности. Послушал сегодня очередные шпионские новости. Глупость и жадность.
Максим Трудолюбов.
Общее во всех шпионских эпизодах – попытки исправить прошлые провалы или ответить на обвинения. список целей: ВАДА, Легкоатлетическая федерация, спортивный арбитраж, Малазийский центр расследований по сбитому Боингу, организация по запрещению химоружия. Российские спецслужбы были брошены исправлять положение, латать дыры и мстить за неудачи российского политического руководства. Со сбитым самолетом, с организованным применением допинга в спорте, с химической атакой в другой стране. Кремль вовсе не равнодушен к обвинениям в допинге и применении химоружия, и он над ними не смеется, как МИД говорит на брифингах. Отвечать на эти обвинения Кремль отправляет своих агентов, при том, что не очень ясно, как они могут повлиять на решения спортивных федераций или ОЗХО. Китайские спецслужбы не вылезают из американских корпораций и университетов. По крайней мере, это следует из новостей. А список приоритетов российской политики вот. ВАДА, Легкоатлетическая федерация, спортивный арбитраж, Малазийский центр расследований по сбитому Боингу, организация по запрещению химоружия.
Леонид Волков.
Как, наверное, и многие, я держу в ленте какое-то количество идейных путинистов из числа лично знакомых мне и неглупых людей. Мало ли, почему человек полюбил и не может разлюбить власть. Работа в каких-то госструктурах или просто такой метод психологической самозащиты от реальности. Ложно понимаемый патриотизм или иррациональный страх перед революцией. Всякое бывает. Как-то они для себя все справились и с Боингом MH17, как-то в основном справились и со Скрипалями, не сдавая своих позиций. Человек умеет рационализировать неприятное, подгоняя его под свою картину мира и не давая ей разрушиться. Это важный механизм самозащиты. А вот с грушниками не справился никто. Никто не поверил в интервью Петрова и Баширова. Никто не поверил Путину, и все понимают, какой провал. Вот эти все базы с Хорошовского шоссе и идущие подряд номера паспортов и квитанции такси. Что дело тут не в шпиономании Запада, а в самом большом провале, видимо, за всю историю спецслужб во всем мире. И мои провластные френды вздыхают угрюмо. Но как же так? Как же не стыдно так облажаться? И вот я с нетерпением жду следующего шага, когда им надо будет сложить 2 плюс 2. Потому что ведь грушники не просто так провалились. Они провалились, пытаясь вмешаться в расследование по Боингу и в расследование по Скрипалям. Это же все равно, что явка с повинной. Так что будет очень интересно наблюдать за этой частью ленты.
Каких последствий можно ждать после новой волны разоблачений? Само собой, не обойдется без новых санкций. Об этом уже объявил посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон, и глава британского МИДа Джереми Хант подтвердил его слова. Пока неизвестно, в чем они будут заключаться, однако бояться россиянам наверняка стоит скорее контрсанкции со стороны российских властей. Как раз за разом выяснялось в последние годы, они зачастую бьют по гражданам России намного сильнее. Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Народный артист России Роман Карцев скончался в Москве от инфаркта в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его близкий друг, писатель Михаил Жванецкий. В сети Карцева помянули множеством теплых постов. Серж Аковецкий.
Теперь, с сожалением, приходится сказать, что классическая эстрада закончилась с его уходом. Школа великого Райкина. Других не будет, равных. Светлая память.
Александр Лукин.
Его умение сказать между строк, паузой, многозначительным молчанием было уникальным. Помяну, помолюсь.
Андрей Беляков.
Всего однажды был на его выступлении. Очень давно. Еще с Ильченко. Карцев был артистом какой-то дикой, первородной раблезианской комичности. В одном из номеров он просто вышел на сцену и минут 5 обводил взглядом зал. Не кривляясь, не жестикулируя, ничего по сути не делая. Сперва в зале хмыкали, потом чуть засмеялись. Карцев молча стоял и рассматривал нас. В конце концов, все дико хохотали. Просто от того, как Карцев смотрел на нас. Да, потом был монолог, но его могло и не быть. Потому что Карцев за 5 минут сделал залом уже все, что хотел. Молча.
Твиттер ежик36рус.
Он играл мудрых евреев, язвительных стариков, патриотических идиотов, алкоголиков на производстве и нищих на паперти. У него получалось показать нас такими, какими мы сами не очень хотим себя видеть. Карцев Роман Андреевич. Светлая память.
Твиттер Эрих и Мария Ремарки.
Даже такие эпизодические роли, как киевский дядя Берлиоза в «Мастере и Маргарите», Карцеву удавались всегда в яблочко. А это зачастую потруднее, чем сыграть главную роль, в которой на актера работает весь сюжет.
Великому комическому артисту многие простили даже нелестные высказывания о современной Украине. Антон Равицкий.
Как много любимцев детства стерты из списков живых. При их жизни на них как-то еще получалось ворчать, сетовать на старческие бредни, а теперь смотришь и думаешь о том, как мало нормальной жизни они видели, как часто им приходилось разменивать душу ради чего-то земного, что не должно было столько стоить. Они заслуживали лучшего. Не стало Романа Карцева. Про Украину он в последние годы наговорил столько, что по шкале от 1 до Кобзона приближался к Юрию Лозе. Но доброго было намного больше. Пусть земля будет пухом.
Татьяна Хохлина. Только сейчас, когда Роман Карцев опустил занавес и ушел навсегда, стало ясно, что мы столько лет говорили его словами, опирались на его репризы, смеялись его хохмом и вообще были его отражением в зеркале, его персонажами и слушали не его, а самих себя. Неважно, что это были тексты Жванецкого, а не самого Карцева. Это была услышанная наша жизнь, нелепая, дурацкая, смешная и за счет этого смеха во многом продолжающаяся. Карцев — это часто была кислородная подушка, позволявшая вместе со смехом над самим собой задышать и выплыть из того болота, в котором приходилось вязнуть. Стремительно уходили его друзья и его герои. На смену приходит совершенно другое поколение, и им смешно другое. Он не стал дожидаться, когда некому будет улыбнуться его шуткам. Вчера раки были по 5, сегодня по 3, завтра их не будет вовсе.
Валерий Кичин.
Что-то главным жанром у нас теперь становится некролог. Ушел и Роман Карцев. И снова стало еще печальнее. Все-таки есть люди, которые умеют освещать жизнь. А есть те, которые непосредственную, свободную, живую жизнь ненавидят и гасят ее везде, куда дотянутся. Первые все чаще уходят. Вторые неустанно размножаются, жиреют и набирают силу. Почем нынче раки зимуют?
Игорь Иртеньев.
Оглушительное известие. Умер Роман Карцев. Всемирный одессит, выдающийся без малейшего преувеличения русский артист. Мне повезло быть с ним близко знакомым, выступать на одних и тех же сценах. Я несколько минут, он целое отделение. Много раз сидеть за одним столом, печатать его воспоминания в журнале «Магазин Жванецкого», в крохотную редакцию которого он столько раз заходил. Вернее, просто поднимался на один этаж и засиживался там надолго. Всю жизнь он трогательно хранил верность своему так рано ушедшему другу Виктору Ильченко. Несмотря на кажущуюся легкость, он был очень глубоким и знающим себе цену человеком. За версту, в отличие от многих падких на деньги коллег, обходившим ублюдочный аншлаг. Думаю, что кроме Никулина у нас, пожалуй, не было комического актера с такими драматическими задатками. Прощай, дорогой Рома. Спасибо, что ты был в моей жизни. Любимая Одесса, прими мои глубокие соболезнования.
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который руководил городом больше 7 лет. Ничего хорошего о нем в соцсетях не пишут. Алексей Лушников.
Уволен Полтавченко, самый бездарный губернатор Петербурга. Город ждал этого давно, с 2011 года. Действительно, за эту новость стоит выпить.
Сергей Доленко.
Полтавченко и глава РЖД Якунин вдвоем опровергали мою фразу «На самом верху совсем уж дураков не бывает». Они были совсем уж дураками на самом верху. И вот я рад.
Телеграм-канал «Методичка».
Про ушедшего в отставку Полтавченко три увлекательных истории. В кабинете у него стоит сейф с мощами разных святых. В зависимости от даты или события, Полтавченко периодически открывает сейф, прикасается к мощам, а иногда дарит мощи в знак благодарности и дружбы. В Великий пост Полтавченко принципиально избегает совещаний и всяческой работы. Подчиненным приходится делать вид, что они тоже молятся и постятся. Полтавченко с недавних пор пристрастился ходить по Смольному, наложив на себя вериги – железные цепи на голое тело, распространенные среди монахов-аскетов. В конце концов, об этом доложили Путину. Про нездоровую религиозность питерского губернатора он был в курсе, но как-то раз решил Полтавченко позвонить. После того, как Путин предложил ему вместо губернаторского поста теплое место в известном мужском монастыре, Полтавченко вериги снял.
Анастасия Миронова.
Не очень понимаю, чему все радуются. Не то чтобы мне был дорог спящий лохматый экс. Просто гляжу на исполняющего обязанности и тихо вою.
Бывший губернатор теперь возглавит объединенную судостроительную компанию. Федор Горожанко.
Полтавченко надо было не в судостроительную корпорацию отправлять, а под суд. Хотя бы за последнюю историю с гибелью двух парней при прорыве трубы. Коммуналка в городе полностью провалена. Что не отопительный сезон или выпадает снег, то люди умирают.
Павел Пряников.
Посмотрел его возраст, 65 лет, даже по новым нормам уже пенсионер. Уйти бы ему на отдых, шастал бы на греческий Афон, где все питерские КГБшники нашли себе новый дом. Но нет, нашли пенсионеру новую синекуру, где будет сидеть вахтером за большие миллионы, главой совета директоров в Объединенной судостроительной корпорации. К разговору о вертикальных лифтах из системы отпустят только вперед ногами.
На короткое время некоторые петербуржцы решили, что жизнь налаживается. Сергей Абашин.
Вот это хорошая новость. Теперь появилась слабая надежда, что и вопрос с дворцом, который был отнят у Европейского университета, снова будет обсуждаться.
Но на место Полтавченко вскоре назначили Александра Беглова, который выглядит как копия бывшего губернатора, только без усов. Причем сходство у них не только внешнее. Как и Полтавченко, Беглов родился в Баку и любит ездить на Афон. Александр Бушман.
Безучастные усы уходят, приходит дурик с брившей усы, шило на мыло, одно блеклое пятно на другое такое же, но без усов. За что это все моему городу?
Диана Качалова.
Не очень понимаю, чему все радуются. Не то чтобы мне был дорог спящий лохматый экс. Просто гляжу на исполняющего обязанности и тихо вою.
Николай Подосокорский.
Пожилого и надоевшего 65-летнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко сменил молодой и перспективный 62-летний политик Александр Беглов.
Большим интересом пользуются теперь прежние высказывания Беглова. Их можно найти, например, в материале газеты «Мой район».
Конечно, 300 спартанцев – это сильная армия, но в условиях гибридной войны им непросто. Да, никто не убивает, но война же идет, и она разрушает нашу страну, нашу экономику, наши семьи. Это такая же серьезная война, как была в 90-е годы. Это народная война. Поэтому мы должны объединиться и встать плечом к плечу против внешнего врага, который пытается завладеть нашим сознанием. Уверен, что мы справимся с вызовом нашего времени. Наше с вашим поколение совместно защитит нашу страну от самого главного врага, от управления извне сознанием наших граждан.
Многих в этой связи занимает вопрос, удастся ли петербуржцам проголосовать за кого-нибудь другого на предстоящих выборах. Дмитрий Гудков.
Повторит Питер позор Москвы с имитацией выборов, или муниципальный фильтр все же будет отменен? Останутся слова об этом только словами, или в северной столице граждане сами выберут себе власть, а не получат очередного безликого назначенца? Вот это сейчас главная тема.
Борис Вишневский.
Один президентский назначенец сменил другого. Один солдат Путина сдал пост, другой принял. Бессмысленно обсуждать причины рокировки. Кадровая политика Путина такова, что назначают по неизвестным мотивам и снимают по неизвестным причинам. Но никогда не объясняют. Главное, что оба они, и Полтавченко, и Беглов, по менталитету считают себя подчиненными президента, а не слугами горожан. Значит, и решения будут приниматься по той же схеме, без учета мнения петербуржцев. А это главное, что надо принципиально изменить. Губернатор обязан знать, что он работает для горожан, в их интересах, и должен делать то, что им нужно. Поэтому Петербургу нужен не солдат Путина, а губернатор, избранный горожанами на честных выборах. Только тогда он будет себя так вести.
В то же время политолог Андрей Калядин считает, что отставка Полтавченко накануне губернаторских выборов связана именно с тем, что в Петербурге была высока вероятность протестного голосования. Там в последнее время происходили наиболее крупные акции протеста, конфликты, фиксировались нарушения на выборах. Так что вполне вероятно, что губернатора сняли именно для того, чтобы исключить вероятность второго тура и повторения ситуации в Приморье и во Владимирской области. Эль Мюрид.
Полтавченко, пожалуй, самый никчемный генерал-губернатор за всю 300-летнюю историю города, который вообще никак себя не проявил ни с хорошей, ни с плохой стороны. Доверить такому организацию выборов в крайне непростом городе гарантированно завалить их и получить что-то совсем неприятное.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.